завидуешь. Нет, но, пожалуй, ты прав. Представить невинного ребенка с твоей мордахой такое запросто заставит человека захотеть смерти уже сейчас. Гирконвес оглянулся. Лучник сидел на земле, и пятно багрянца разливалось вокруг него, словно шелковый плащ цвета императорского пурпура. «Прощай, друг». Он обернулся. Пыль ограничивала видимость до 300 ярдов. Может, успеет выстрелить хотя бы дважды. Увидел, как ветер чешет траву, а через миг в поле зрения появились с десяток всадников. «Мы должны сражаться в седлах, как эти сукины дети», — подумал он. «Ты наложила на нас нелегкое бремя, владычица всех коней». И натянул лук. Рога загудели. Коротко, длинно, коротко, коротко, длинно. На помощь. Это был призыв для всех волн, потоков и ручьев оборонять караван. Что бы ты ни делал, какая бы победа ни находилась у тебя под носом, тебе следовало все бросить и гнать в лагерь, потому что он был в опасности. Или там заметили, что ты лезешь в проблемы, из которых не выйдешь живым-здоровым. Дерека, уже пронес 6 ярдов 300, знал, что ведет своих людей в атаку на 5000 всадников. Пыль, поднимаемая лошадьми, если и была подарком владычицы степей, то подарком обеим сторонам. Кочевники не имели и шанса скрытно обойти караван, но одновременно, когда битва уже начиналась, караван становился слеп к тому, что происходило на поле битвы. Они развернулись, с болью в сердце, ибо меньше чем в полумиле перед ними серо-бурое чудовище кочевников пожирало остатки первой волны. Они же не жаждали ничего, кроме как пустить ему кровь. Несколько акеров вырвалось в их сторону, словно провоцируя на атаку, но дальнейший бой был бы безумием. Даже когда бы Ламирей бросил в бой все, что имел, благодаря чему они смогли бы сравнять шансы и разбить эти 5 крыльев, волны понесли бы слишком большие потери. А ведь роль колесницы — это не победа в поле, но защита тяжелых фургонов и получение времени для каравана, чтобы тот успел превратиться в неприступный лагерь. Может, лет 30 тому назад, когда на битву вставали орды диких воителей, для которых не было важным ничто, кроме военной славы, экипажи не послушали бы приказов и ринулись бы на врага. Но теперь Верданно шли не за славой, но за собственной землей и надлежащей им местью. И у них было вдосталь времени, чтобы понять, местью следует наслаждаться, как хорошо охлажденным пивом, спокойно и без эмоций. Потому они двинулись в сторону бронированных фургонов, под градом стрел. Пусть цехохландийцы и не давили на них слишком сильно. Похоже, они довольствовались уничтожением одной волны. Или же, что тоже возможно, у них закончились стрелы. Так или иначе, в четверть часа босс Невхар потерял 6-ю часть своих колесниц. Третья волна заняла место в его главе, широко растянулась, чтобы заполнить пустые места от первой. Дерек заскрежетал зубами в бессильной злости, глядя на поле битвы, к которому они приближались. Помнил он, пусть и не должен был этого вспоминать, какое это чувство — сидеть в седле, ощущать под собою живого коня, его тело, работу его мышц, каждый удар копыта землю, каждый его вздох. Чувствовать, как бьется его сердце и как твое собственное приспосабливается к тому ритму, пока вы не станете одним целым. Возможно, последнее это воспоминание было лишь частью снов, которые порой его навещали, но сны эти исключительно выразительно несли единое чувство, нынче получившее кровавое подтверждение. Колеса хуже копыты, когда бы фургонщики вместо 3000 колесниц имели 6000 конницы, то и схватка выглядела бы совершенно иначе. Свистки передавали приказы вдоль линии колесниц. «Равняйся! Ждать!» Кочевники отступили в сторону своего лагеря, где виднелись очередные отряды, готовящиеся к битве. Ехали спокойно, неторопливо, с заносчивостью тех, кто покидает поле победной битвы. Горькая пощечина гордости Верданно. За его колесницей задержалась колесница другая. Ламирей махнул рукою. «Перескакивай!» Дерек отдал вожжи своему лучнику и соскочил на землю. Едва лишь они поменялись местами с лучником предводителя, а Веверох Мантор чуть придержал лошадей, пока они не оказались в паре десятков шагов за третьей. «Какие потери?» Ламерей использовал анахо, цыдя слова сквозь зубы. Очевидный выбор. Все остальные языки можно было читать глазами, но было понятно, что нынче все глаза устремлены на их колесницу. «Немного раненых, но все колесницы я привел назад». «Счастье, владычица степей, с тобою. Из первой вернулось 30 экипажей. 30. Было даже хуже, чем он полагал.
«Они калечат лошадей».
Голос старшего мужчины сделался еще тише.
«Стреляют по ногам, глазам, в ноздри. Порой мечут дротики в колеса. Атакуют со всех сторон сразу. Выбирают по нескольку экипажей. Разбивают строй. Мельницу развалили меньше, чем в четверть часа».
«В прошлой войне?»
«В прошлой войне не было настолько больших обозов, а у нас крыльев и настолько хорошо защищенных упряжек. Но тогда они старались скорее захватывать лошадей, а не убивать их. Им нужны были животные и невольники».
«Да, это изменилось. Это и еще тот факт, что пока кочевники не пытались ударять в караван».
Дерако оглянулся. Было что-то успокаивающее в невозмутимой уверенности, с какой стена бронированных фургонов продвигалась вперед. «Не смотри так на него!» Казалось, Ава-Аверох читал его мысли. «Пока что мы едва проехали милю, а сила идущего обоза мнима. Без колесницы они разобьют караван в несколько часов. Тяжелые фургоны стоят в 100 раз больше, когда они создают сомкнутую стену, чем когда они в дороге. Оттого-то они и принялись отскребывать обоз от волн. Когда не станет колесниц, 1000 всадников заставит нас остановиться. Видишь, уже идут в наступление». Дерако взглянул в указанную сторону. От лагеря кочевников приближалась очередная серая орда. «Нет», — поправил он сам себя, — «не орда, армия. Едут слишком ровно, слишком спокойно, без проблем делятся на крылья и акеры, и все в движении, рысью. Это проклятущая конная армия, что выросла из 1000 схваток и 100 битв. Мы отнеслись к ним легкомысленно в прошлом сражении, полагая, что если уж у нас лучшие доспехи и большие кони, то мы просто-напросто сквозь них проедем. Мы разбили их у подножья гор, а потому казалось нам, что нынче они тоже бросятся на утек, едва увидят наши колесницы. Как и многие народы до нас, мы позволили себе миг гордыни, увидав тучу недомерков в кожаных панцирях, войлочных кафтанах или овчинах, что сидят верхом на крохотных лошадках и стреляют из маленьких смешных луков. Даже империи потребовалось несколько лет, и пришлось напрячь все силы, чтобы сдержать их. Это были горькие мысли, окрашенные нотками мрачного удовлетворения, источник которого находился в убежденности, что сикохландийцы поклонялись Галлегу, господину Гросс, а народы, для которых более важной была владычица степей, должны были склонять пред ними голову. Владычица лошадей оказалась унижена конной армией. «Мы должны сидеть в седлах!» Это вырвалось у Дерако неосознанно, как увенчание мыслей, что вот уже долгое время гуляли у него в голове. И он сразу же посмотрел на командира, полагая, что увидит мрачный взгляд и обиженное лицо, но Ламерей не отрывал взгляд от кочевников, что занимали позицию. «Они в какой-то паре миль от нас, но покоя нам не дадут. О, видишь, снова двинулись. У вас запрет атаковать. Пусть бы они даже въезжали меж ваших лошадей. Можете стрелять, но не удаляйтесь дальше 100 ярдов от фургонов. На них, на всех, дополнительные арбалетчики станут вас поддерживать». Такая тактика называлась атласной рубахой. Колесницы держались настолько близко от каравана, как рубаха у тела, и обстреливали врага вместе с экипажами боевых фургонов. Однако таким образом они теряли свое главное достоинство — быстроту и подвижность. А ведь все время им вбивали в головы, что медленная колесница — мертвая колесница. «Ветер стих», — пробормотал старший из мужчин, несмотря на Дерако. «Я не позволю вам исчезать в клубах пыли, иначе вы оттуда не выйдете. Я молюсь, сероволосые, чтобы эти тучи, которые собираются у нас над головами, окропили нас хотя бы чуть-чуть, прибили пыль к земле. Но пока что она и не думает меня слушать. Потому вам держаться поближе, даже если мы будем нести серьезные потери». Он замолчал на миг, двигая челюстью, словно жевал кусок полусырого мяса. «Я езжу колесницей с того времени, как мне исполнилось 6 лет. И когда я вырос настолько, чтобы увидеть что-то над краем борта, я никогда не нарушу клятвы. Но 20 лет в империи между всадниками разных народов, если бы владычица степей дала мне какой-то знак, я бы всех вас посадил на лошадей, если бы она дала знак, но... Беги уже, третья ждет».
Кихдару Кредо остановил разгоряченного коня перед шатром Явенира. Купол из желтого шелка возвышался над остальными на несколько локтей, пусть и оставаясь, несмотря на свои размеры, лишь заменителем истинного золотого шатра. Тот истинный стоял в Кох-Дален, посреди великих степей, в центре царства вольных племен, Было в нем 300 ярдов диаметра, и состоял он из нескольких соединенных друг с другом шатров, из украшенных милями драгоценнейших тканей в цветах от бледной желчи липового меда до темной, агрессивной оранжевости, какой цвет можно встретить на головах степных гадюк. Здешняя конструкция по сравнению с тем истинным выглядела словно невольничий шатер. И все же сердце сикахландийских племен билось именно в этом месте. Сын войны соскочил с седла, остановившись перед растянутым на земле красным шнуром. «Кихдар Украда молит об аудиенции у отца войны, десницы Галяга, владыки Гросс»,